Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
День за днем. Дневник православного священника. Июня. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 5. Очень многие, даже искренние христиане, не считают кротость необходимой добродетелью, находя, что это только дело внешности. Если плод сладок, говорят они, кому какое дело, что древесная кора бывает груба? Какое значение имеет резкость в обращении, когда мы знаем, что под нею кроется доброе сердце, чистая совесть и честное побуждение? Однако апостол Павел, сам человек порывистый и подчас вспыльчивый, почти в каждом своем послании настаивает на необходимости проявлять кротость в чувствах и действиях. Это внешность, допустим, но внешностью мы влияем на других, умиротворяя их. Потому апостол Павел хочет, чтобы кротость наша была всем известна, чтобы она составляла отличительную нашу черту, точно так же, как и Спаситель указывает на любовь, отличающую его последователей. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35. Вспомним же и мы, что Господь близко, и, постоянно сознавая Его присутствие, проникаясь Его духом неизменной кротости, будем остерегаться единым нетерпеливым словом оскорбить кроткий образ Спасителя. Пусть кротость наша не будет одной только внешней сдержанностью, но выражением внутреннего благодушия, присущего каждому истинному христианину. 23 июня. «И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною». Евангелие от Марка, глава 1, стих 13. Нам часто кажется, что сатана имеет более власти над нами в толпе, чем в пустыне. Но мы ошибаемся. В Библии часто доказывается, что искушение всегда бывает сильнее в пустыне. Падение великих людей случалось чаще всего в минуты их уединения. Моисей оставался твердым, стоя перед фараоном, или во время своего бегства, и только в пустыне терпение ему изменило. Так же и Давид поддался искушению лишь по окончании храбро выдержанной битвы, когда он расположился для отдыха. Всегда легче одолеть грех при свидетелях, чем в тишине уединения. Тогда-то грех этот осаждает нас с удвоенной силою. Главным источником искушения служат мысли наши, осаждающие нас непреодолимой силой, когда мы одни. Поэтому апостол Павел и говорит: «Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и, все преодолев, устоять». О Господи! Ты один управляешь моими мыслями. Будь мне помощником в моей пустыне. Там, в часы одиночества, я всего больше нуждаюсь в Твоей защите. Дай мне, Господи, почувствовать, что лишь под сенью Твоею я буду в безопасности. В минуту искушения, в минуту соблазна, когда никакая земная тварь не в силах устоять против врага, Ты один безгрешный. Простри ко мне руку Твою и выведи меня из пустыни, в которой я скитаюсь. Ты, который сам претерпел, был искушен, можешь и искушаемым помочь. Послание к Евреям, глава 2, стих 18. 24 июня. Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 2. Вот как апостол Павел определяет степень нравственного уровня коринфян. Для него они представляют собою письмо Христово, написанное Духом Бога Живаго, на плотяных скрижалях сердца. Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 3. Письмо это каждый из нас имеет в себе. Оно есть то слово, которое Господь говорит каждому человеку отдельно, которое относится именно к этому человеку, а не к другому, как личная благая весть, обращенная к нему. Оглянемся назад, на наше прошлое, и перед нами возникнет не один случай, когда в глубине нашего сердца прозвучал этот голос, призывающий нас к Господу. Этот божественный призыв, начертанный на скрижалях сердца нашего, и есть то письмо, которое не может и не должно никогда изгладиться. Пусть же каждый спросит о себя, какое употребление нашел он для этого письма. Неужели мы оставили его незамеченным или отложили как ненужное? Неужели начертанное Духом Бога Живаго не приведет нас к полному перерождению? Апостол Павел с такой уверенностью говорит про вновь обращенных коринфян, что письмо это узнаваемое и читаемое всеми. Очевидно, он не сомневался, что познание истины утвердило их в непоколебимой вере, которую они отныне открыто исповедуют, принося тем самым живое свидетельство обретенной ими веры. Пусть же пример коринфян не пройдет незамеченным и для нас с вами. Будем все больше проникаться высоким назначением, к которому мы призваны. Мы — храм Бога Живаго. И мы — письмо Христово, написанное Духом Бога Живаго. Будем же соблюдать храм души нашей в совершенной чистоте, в полном смирении, в непоколебимой вере, воскурим в нем чистой фимиам неподдельной любви к Господу и беспрекословной покорности Его святой воле. Будем и для других открытым письмом Божиим, возвещающим Слово Его каждым нашим действием и всею нашей жизнью. 25 июня. Всегда Господне. Послание к римлянам, глава 14, стих 8. Будем всегда твердо помнить о двух великих истинах, лежащих в основе нашей веры. Они как будто сплетаются в одну неразрывную нить, руководящую всей нашей деятельностью, всей жизнью нашей. Во-первых, мы принадлежим Христу, всегда Господне. Во-вторых, мы соединены с Ним, соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Живем ли, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем. Пусть же слова «всегда Господне» будут начертаны яркими красками на всем нашем жизненном пути. Будем просыпаться утром с этим чувством, и не с чувством только, но с полным сознанием этого совершившегося факта. Пусть сознание это не покидает нас ни в тяготе полуденного зноя, ни в отдыхе вечерней прохлады, и пусть оно остается так же живо в глубине души нашей, когда мы заснем спокойно после пережитого тревожного дня. Ибо Христос для того и умер, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Быть под таким владычеством — вот настоящая свобода. Цепь, привязывающая нас к нашему владыке, в то же время освобождает нас от плоти, от греха. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Уже теперь, уже и на этой грешной земле. Это не есть обещание будущего блаженства, это обещание уже совершившееся. В таком тесном единении с Ним самая слабая тварь, несомненно, дерзнет сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». и тогда уже ничто не повредит вам. О, какой глубокий мир, какое совершенное успокоение наполняет душу при этом сознании. 26 июня. Заплакал и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. Книга Неемии, глава 1, стих 4. Мне хочется остановиться на этом случае жизни Неемии. Перед нами душа человеческая во внезапном искреннем сношении с Богом. Неемия обращается к своему Создателю, прося его указания в решительную минуту своей жизни. В этом обращении мы можем найти много поучительного для себя. Неемия возносит молитву свою в пышных царских хоромах в присутствии великого персидского царя и царицы, среди громадного сборища и роскошного пира. Трудно, казалось бы, выбрать менее благоприятное время и место для молитвы. Однако Неемия, как бы в виде невидимого, был тверд. Перед ним внезапно исчезает все земное величие, исчезает властелин персидского царства и окружающая его торжественная обстановка. Ничто не заграждает ему доступ к невидимому, и он свободно входит в общение с Богом своим. Каждый из нас, вероятно, испытал на себе чуть ли не физическую невозможность обращаться с сокровенной молитвой к Богу при известных обстоятельствах, в которых, однако, нам приходится находиться очень часто, будь то пестрая толпа нас окружающая, шумное собрание или суета и пустота нравственного ничтожества. Выходя оттуда, мы должны сознаться, что все время были очень далеко от Бога нашего и как бы вращались в другом мире. Но этого не должно быть. Господь наш есть не только Бог холмов, но и Бог долин, и если мы принадлежим Ему, наши мысли также свободно будут возноситься к Нему среди шумной толпы, как в уединении нашей горницы, или вечерний час, когда вся природа засыпает в безмолвной тишине. Но в первой главе книги Неемии мы видим, как он сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился перед Богом Небесным. И в этой искренне уединенной молитве он, несомненно, заранее почерпнул силу и возможность во всякое время и во всякой обстановке взывать к Господу. Душа его как бы бессознательным порывом возносилась к Богу в трудные минуты, зная, где искать опоры и помощь. Итак, в уверенности, что тайная молитва дает возможность молиться всегда и везде, мы должны приучить себя к постоянному ежеминутному исканию Бога в неотступной молитве, пользуясь минутами уединения. Тогда, когда придется нам променять уединение на общение с людьми и ходить перед сынами человеческими, мы уже будем знать, как открывать свои желания перед Богом. И никакие внешние условия не будут уже в состоянии помешать нашему общению с Господом. 27 июня. «И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». Бытие, глава 13, стих 18. Особенное значение имеет этот жертвенник, воздвигнутый Авраамом в том месте. Он уже прошел по всей святой земле, и когда, достигнув Хеврона, он мог отдохнуть под сенью пальмовых деревьев, в нем, быть может, проснулось как бы предчувствие вечного покоя, и в порыве благодарности он вознес хвалебную песнь к небесам. Не случалось ли и нам испытать нечто подобное? Когда после отчаянной борьбы против наших злых наклонностей мы, наконец, достигаем возможности покориться и исполнить волю Божию, не чувствуем ли мы себя ближе к Богу, и не приближается ли Он к нам? Не чудится ли нам тогда хоть слабое отражение вечного блаженства? Быть может, мы бы хотели жить во времена пророков, испытать на себе, как они, ведьмы и прикосновения божества. Мы бы желали с Савлом пройти по пути в Дамаск, мы бы хотели видеть своими глазами чудеса, свидетелями которых были апостолы. Мы жаждем достигнуть в нашей жизни того величия, той славы, которая окружала ветхозаветных патриархов, а между тем Господь призывает нас быть верными в малом, в бесконечных мелочах ежедневной жизни, которые проходят незаметно в глазах людей. Вот где наше призвание. Жизнь учит нас отречению от собственной воли, разбивает нашу гордость, смиряет наше самомнение. Господь призывает нас к великому подвигу терпения, к сочувствию ближним, к самозабвению в заботе о других, и все это кажется нам часто как бы недостойным старания. Но мы ничем не можем оправдать пренебрежение этой святой обязанностью. Когда же мы поймем, наконец, что воля Божия должна быть для нас свята во всем, и что ничто не может быть ниже нашего достоинства, самое простое, незаметное, то, что кажется нам ничтожным, все это мы должны с одинаковым усердием исполнять во славу Божию. Евангельская истина так ясна в своей простоте, и мы должны так же просто, как малый ребенок, принять ее. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. 28 июня. «И моря уже нет». Откровение, глава 21, стих 1. Всем известно, что в физическом мире море занимает более пространства, чем суша. Можно сказать, что то же происходит и в мире духовном. Люди не плотятся тесно, как братья, в одно неразрывное целое. Напротив, они составляют как бы бесконечное множество островков, разделенных бурными волнами. Огромные пропасти отделяют нашу жизнь от жизни братьев наших, и перешагнуть ее мы не в силах. Пропасть — это эгоизм. В нашей взаимной отчужденности кроется причина нашей постоянной тревоги. Мы живем для себя, и поэтому живем в неизбежной суете. Людские мысли, как бушующие волны, постоянно возвращаются к исходной точке, к самим себе. Но высшая духовная жизнь, которая открывалась перед апостолом Иоанном на Патмосе, представляла собой другую картину. Все преграды, все пропасти исчезли, и не стало больше разделения на земле. Все человечество представилось ему как один цельный материк. Отдельные люди исчезли, и все объединились. Люди смотрели одними глазами, чувствовали заодно, трудились рука об руку, и видение небесной славы раскрылось перед ними. Неся чужое бремя, каждый забыл о своей собственной ноше. Бушующее море личных забот утихло, и мир глубокий, невозмутимый, охватил каждую душу. В те минуты, когда мы изнемогаем под тяжестью ношей, когда жизнь нам в тягость, когда мы ищем защиты от бури и непогоды, поднимем взор к тому, чье иго благо и чье бремя легко. Господи, дай мне забыть самого себя, чтобы я мог войти в Твою радость, в Твой вечный покой. Помоги мне поднять мой крест, дабы сила этого креста понесла меня. Вдохни в меня дух самоотречения и любви, уничтожающий всякое волнение и страх. Присоедини меня к великому материку братства всего человечества. Тогда все волны вокруг меня утихнут, и моему сердцу станут понятны слова откровения. Моря уже нет. 29 июня. Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 7. Бывают молитвы, на которые Господь отвечает лишь обещанием исполнения в будущем. Сотник просил исцеления своего слуги, и Господь отвечал ему: «Я приду». Не повторяется ли то же самое с нами? Тогда, когда наша молитва не бывает тотчас исполнена, мы все же чувствуем, что Господь не безмолвствует. Нечто похожее на предчувствие возникает в нашем сердце, и, придавая нам небывалую бодрость, служит как бы залогом будущего счастья. Как весной ласточки являются предвестниками лета, так и в глубине души у нас звучат тогда слова «Я приду». Будем же благодарны за эти минуты. Если они не приносят нам то, о чем мы мечтали, они указывают нам на лучшие времена в будущем. Будем же ценить и то затишье, которое находит на нас минуты ожидания. Одно обещание уже ободряет нас, и мы чувствуем, что будет ответ. Такие минуты бывали плодотворны и блаженны для многих. Вспомним, как Авраам оставил свою родину и дом отца своего, опираясь только на обещание Божие. В этом обещании он нашел силу подняться на гору Мориа и выдержать там величайшее испытание веры. Эта сила ему была дана словами «Я приду». И мы должны искать опору в этих словах. Мы тоже, пускаясь в тяжелый дальний путь жизни, будем хранить в нашем сердце упование, что молитва наша когда-нибудь будет услышана и исполнена. Нет той скорби, которую не исцелил бы Христос. Нет жизни человеческой, которую Он бы не посетил рано или поздно в ответ на искренний призыв томящейся души. Помни это. Мы останемся твердыми в испытании, когда от нас потребуется величайшая жертва. Слезы наши будут предвестниками будущей славы, и среди суровой зимы нам послышатся радостные звуки приближающейся весны, ибо Господь сказал нам «Я приду». Тучи рассеются вокруг нас, и перед нашим взором откроется загорающаяся заря. 30 июня. «Я встану рано». Псалом 56, стих 9. Это говорит человек, занятый теснимым заботами и огорчениями. Он встанет рано, чтобы насытиться светом лица Божия, прежде чем узреть лицо человеческое. Про многих слуг Божиих — Авраама, Иакова, Моисея, Самуила, Иисуса Навина и других — говорит Священное Писание, что они вставали рано. Также и в Новом Завете встречаем это слово. Господь наш, встав весьма рано, удалился в пустынное место и там молился. Женщины, оплакивающие его, пришли ко гробу весьма рано. «Поутру насытитесь хлебом и узнаете, что я Господь», — сказал Бог своему народу, и вместе с утренней росой лежала в изобилии небесная манна, Богом посланная. Но надо было подняться со своего ложа рано, чтобы ее собрать. И ныне есть пища небесная для народа Божия, и ныне должен он быть насыщен вдоволь, если хочет иметь силу противостоять греху. Каждый день тебя постигает искушение. Тебя люди огорчают, раздражают или соблазняют. Каждый день ты сам склонен людей смутить или обидеть. Каждый день тебе надо трудиться, побеждать зло, идти по узкому пути без уклонения и без колебания. Кто же способен к сему? Тот, кто с утра набрался сил, кто открыл голодную душу для принятия Божьей пищи и насытился. Тот воин способен сражаться, который облегся в оружие прежде, чем вступить на бой. Обезоруженному что предстоит, кроме поражения? Ему и места нет в строю. Ранняя тревога пробуждает воинов на дело. Когда они в оружии, тогда только они готовы. Итак, встанем рано. И не ради только своего земного дела, но прежде всего для Бога. Встанем рано, чтобы Он видел, что мы прежде земной выгоды Царствия Божия ищем, что нам дорого Его словом накормиться, Его напутствие на предстоящий день принять. Ведь Он один, знающий, что нам предстоит, может нас вооружить, чем нужно. И не говори «успею после». «После» — что такое? После заботы и хлопоты, и суета мирская, и разговоры, и ссоры с людьми. После Сердце неспокойное, слова недобрые, мысли греховные. После тяжкое сознание, что и тут греху поддался, и там нехорошо поступил. И все это не потому ли, что с голодной, безоружной душой вышел на бой? Июль. 1 июля. Господи, Ты нам прибежище в рот и рот, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Псалом 89, глава 2, стих 12. Из рода в род Господь один остается для нас прибежищем и опорой. Он один не меняется никогда. Он якорь нашего спасения. Он та твердыня вечная, о которой говорит пророк Исаия, твердыня, которая никогда не изменит нам, на которую мы можем и должны опираться, не колеблясь никогда. Не всем дано сердце мудрое, но если мы каждый день будем молиться о нем, без сомнения оно нам будет дано. Мы повторяем часто, что Господу все возможно, но сознаем ли мы на деле, что во всякой нашей нужде, во всякой заботе, во всяком испытании у нас один исход, одно утешение, одна опора — это всемогущий и всемилосердый Отец наш Небесный. Мы сами немощны, слабы, неразумны, и чем более сознаем нашу слабость, тем сильнее мы, потому что сила моя в немощи совершается, говорит Господь, и только полагаясь единственно на Него, мы можем получить силу и бодрость. Научи нас так счислять дни наши, чтобы каждый день мы одерживали победу над собой и хотя бы в чем-нибудь и сколько-нибудь подвинулись на пути к Тебе. 2 июля. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Послание к евреям, глава 10, стих 24. Следовало бы чаще вспоминать эти слова. Следовало бы яснее сознавать, насколько необходимо быть внимательными ко всем. Иной раз легче сделать доброе дело, оказать большую помощь нуждающемуся, чем постоянно в мелочах ежедневной жизни оказывать внимание, избегать столкновения, воздерживаться от колкого замечания или от такого слова, которое может оскорбить слушающего. А между тем, внимание к окружающим нас, даже к их слабостям и странностям, есть также дело любви, которое мы не вправе отстранять от себя. Дух любви один и тот же, в великих и малых делах, потому что дух любви есть дух Божий, а для Бога нет ни великого, ни малого. 3 июля. Да призрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Книга чисел, глава 6, стих 25-26. Как утешительны эти слова для каждого страждущего сердца. Мы часто находимся во мраке. Вокруг нас все темно и грустно, в душу нашу свет не проникает ниоткуда. Нам кажется, что все сложилось одновременно против нас. И вот иной раз вдруг открывается светлое лице нашего Господа и озаряет собою все нас окружающее. Тогда свет Его разливается вокруг нас, входит в нашу душу, освещает все другим светом, и мы начинаем смотреть иначе на все то, что нас огорчало, и видеть светлую точку на нашем мрачном небе. И этим Господь дает нам мир, высшее благо, которого всякий жаждет, но без Господа достигнуть не может. «Во мне мир имати». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33, говорит он. И действительно, Куда мы ни пойдем, что мы ни сделаем, нигде и ни в ком мы не найдем истинный мир, как только в нашем милосердном Спасителе. 4 июля. Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Евангелие от Матфея, глава 17, стих 4. В минуты, когда Господь вливает в нашу душу живое сознание Его близости, Его милосердия, Его помощи и нашего бесконечного ничтожества, когда во время теплой молитвы или принятия святого таинства мы чувствуем себя как бы дальше от всего земного и ближе к небесному, у нас является желание и потребность всегда оставаться в таком настроении. Нам кажется, что и не следовало бы возвращаться к земному, но не всегда возможно сохранить такое чудное настроение надолго. Это было бы слишком большое счастье для нашей души. И когда жизнь с ее неизбежными смущениями, соблазнами и дрязгами уносит и смывает это светлое чувство, мы не должны скорбеть об этом чрезмерно и еще менее раздражаться этим. Господь снова поведет нас на фавор, снова пошлет нам свою благодать, когда мы всего более будем в ней нуждаться. А общение с людьми и земные занятия не удалят нас от Него, как нам иногда кажется. Напротив, тут-то и вносить бы долю небесного, влагая во всякое дело, в каждое отношение наше к людям, ту частицу молитвенного настроения, которая возвышает и очищает все, не исключая даже из самого ничтожного. 5 июля. Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия приходят к гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. Евангелие от Марка, глава 16, стих с 1 по 4. Как часто на нашем пути лежит тяжелый камень, сильное препятствие к достижению нашей цели, и нам кажется, что нет никакой возможности его удалить. Мы чувствуем себя бессильными и повторяем слова жен мироносец: «Кто отвалит нам камень?» И что же? Где для них было главное препятствие, там именно встретила их нежданная радость. Камень был уже отвален, и они узнали о воскресении Господнем. Каким уроком должен служить для нас этот рассказ? Будем полагаться всецело на Господа, не допуская в себе и тени сомнения, и ангел Господень сойдет на наш тернистый путь. Он устранит камень, и когда мы очутимся перед тем, что заранее нас страшило, мы увидим, что оно милостью Божией обратилось для нас в радость и стало легким. 6 июля. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Первое послание Коринфянам, глава 13, стих с 4 по 7. Кажется, что сильнее этих слов апостола Павла о любви не найти. Они выражают все, что может дать нам почувствовать необходимость любви. Они должны согреть нашу душу и зажечь в ней ту искру любви, которая, разгораясь, наполнит все наше существо и с помощью Божией прольется и на все окружающее нас. О, как холодно и страшно становится при мысли, что мы так легко отпадаем от любви! Кто из нас не раздражается, кто не превозносится, не ищет своего, не мыслит зла? Однако во всех этих проявлениях человеческой слабости любви нет. Будем же молиться всеми силами своей души, чтобы Господь не дал погаснуть в нас этой искре, чтобы Он, который Сам есть любовь, научил нас любить так, чтобы любовь наполняла нашу жизнь своим светом и, никогда не омрачаясь, светила бы нам до конца наших дней, указывая путь к небу. Каждый уголок земли, даже самый скрытый, освещенный вечным солнцем, при этом свете, становится прекрасным. Так и любовь, широкая, беспредельная любовь ко всем и ко всему, должна освещать, возвышать и согревать каждое наше дело. И все, что нам кажется ничтожным, скучным или отталкивающим, получит и другую окраску, и другое значение. Итак, все у вас да будет с любовью. Первое послание к Коринфянам, глава 16, стих 14. 7 июля. Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мне на оный день. Второе послание к Тимофею, глава 1, стих 12. Когда гнетет нас забота о дорогом нам существе, от которого мы далеко или которому мы помочь не можем, передадим его всецело с полной верою тому, в кого мы уверовали, Господу, который несравненно лучше нашего сохранит залог наш. Так часто в жизни страдаем мы от этой невозможности помочь, облегчить в чем-нибудь тяжелую участь ближнего. Даже молитва наша ослабевает, и мы чувствуем себя вполне бессильными, когда готовы бы, кажется, отдать жизнь свою, чтобы помочь ему. В такие-то минуты вспомним, откуда может прийти помощь и утешение. Друг наш не один. Его охраняет тот, чья рука всегда сильна помочь, поддержать, восстановить погибающего. Кто из заблудшей овцу не оставит, а приведет на хорошее пастбище. Эта уверенность апостола должна перейти и нам, и поддерживать нашу слабую веру. Все самое нам дорогое и близкое, над чем мы как бы постоянно дрожим, решимся передать прямо в руки Спасителя, и да успокоит нас сознание, что Он сохранит дорогой залог до того дня, когда минует для Него всякая опасность. 8 июля. «И поведу слепых дорогою, которую они не знают, неизвестными путями буду вести их». Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Книга пророка Исаии, глава 42, стих 16. Как часто мы ропщим на судьбу, когда нам кажется, что мы как будто ощупью плутаем во мраке, что мы свернули с верного пути, что мы окружены неизвестностью. Но и тут, в этом мраке, в этой неизвестности, кто же ведет нас? Один Господь. Почему и куда? Мы этого не знаем, но будем довольствоваться тем, что Он ведет нас, и уже ничто более не должно нас страшить. Слышите, какое обещание дает Господь своему народу? Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Не будем же отчаиваться, братья. Отец наш Небесный нас не оставит. Он заботится о нас, Он приведет нас туда, куда следует. Если Он наводит на нас мрак, если Он посылает нам испытания, все это нам нужно, все это должно содействовать нашему благу. Он знает лучше нашего, по какому пути нам нужно идти. Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 7. 9 июля. «Господь будет для тебя вечным светом». Книга пророка Исаии, глава 60, стих 20. На старинной картине Рождества Христова младенец Иисус представлен лежащим в яслях. Пресвятая Дева Мария склонилась над ним. Их окружают пастухи в немом благоговении, а на заднем плане виден скот. Кругом темная ночь, пещера лишь слабо освещена фонарем, но от самого младенца исходит сияние, которое бросает яркий свет на всю эту картину. Так бывает и в душе, омраченной горем, когда Христос воистину в ней пребывает. Свет, исходящий из того, кто сам есть свет мира, в котором нет никакой тьмы, озаряет глубочайший мрак скорби. Больше того, Сама скорбь обращается в милость Божию, так как только через нее нам открывается источник духовной радости, сокрытый в обыкновенной жизни. Не было бы темноты ночной, и мы бы не знали о существовании звезд, не было бы скорби на земле, и мы были бы лишены того утешения, той неизреченной благодати, которую Господь изливает обильно на скорбящих. При этом чудном свете все заботы, все нужды житейские, даже самые жгучие горе отходят на задний план, и просветленные наши очи благоговейно взирают на самого Спасителя, источника всякого утешения. 10 июля. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение, глава 3, стих 20. Будем внимательны голосу Спасителя, который стоит и стучит у двери нашего сердца. Как часто мы пропускаем случай понять этот голос и заглушаем его нашими земными заботами, нашими человеческими соображениями. А прислушиваясь к нему, мы каждый день нашей жизни могли бы найти в нем указание и пользу. Посещает ли нас тяжкая болезнь? Осаждают ли нас заботы? Сталкивает ли нас жизнь с характером, который нам противен? Находимся ли мы в обстановке, ни в чем не отвечающей нашим вкусам и желаниям? Все это есть не что иное, как голос Спасителя, взывающего к нам. Будем же к нему прислушиваться и его искать во всем. Тогда сам Господь войдет к нам, и все уже нам станет ясно и легко. Не будем же никогда затворять двери перед ним, но проникнемся сознанием, что он сам, милосердный, любящий, стоит возле нас и ждет. Поспешим же воскликнуть: «Ей, гряди скоро, Господи Иисусе!» Откровение, глава 22, стих 20. 11 июля. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». Книга Екклесиаста, глава 9, стих 10. «Все, да, все, не разбирая, не пренебрегая ничем, все, что встречается на нашем жизненном пути, может обратиться для нас в живое дело. И поразительно, сколько можно успеть исполнить в один день, если с любовью и с охотой возьмешься за дело». Берсье в одном из своих сочинений очень верно выражается, говоря, что время не состоит только из часов и минут, но также из желания и любви. Кто много любит, тот сумеет и много сделать. И действительно, никто так часто не жалуется на недостаток времени, как люди праздные. А если только захотеть, то и в короткое время успеешь исполнить вдвое больше, чем тогда, когда нехотя и вяло возьмешься за труд. Тут, как и везде, главный наш двигатель есть любовь к делу и искреннее желание исполнить его хорошо. Господь, несомненно, пособит доброй воле и добрым намерениям нашим, если мы со всем желанием примемся за труд, влагая в него и старание, и любовь. 12 июля. «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Довольно ли мы проникнуты смыслом этого слова? Отвергни себя. Каждый из нас знает в теории, что надо жить для других, что эгоизм есть большой порок. Но понимаем ли мы вполне, что значит отвергнуться себя, и исполняем ли мы это повеление, идя за Иисусом Христом? Пока человек не перестал совсем существовать для себя, он еще ничему не научился. Пока он не понял, что свою волю, свою силу, свою жизнь, все свое существо он должен отдать Богу и ближнему, он не может следовать за Христом. В Слове Божьем есть много указаний на это. Например, «Если пшеничное зерно не умрет, оно не может принести плод». Только умирая ежедневно для самих себя, мы можем нашей жизнью принести плод, достойный звания христианина. Тот плод, которого ожидает от нас Господь, который Он предназначил нам произвести и который обратится в пользу и для нашей души. Имея всегда перед собой образ Спасителя, следуя за Ним, подражая Ему, как можем мы еще думать сколько-нибудь о себе? Взор, обращенный единственно на Него, не может вместить уже ничего личного, и кто идет за Ним, конечно, пойдет всегда по верному пути. 13 июля. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Какая великая награда ожидает любящих Господа! Ожидает их то, что наш слабый человеческий разум постичь даже не может. И какое необъятное будущее открывается перед нами этими словами! Чувствуется в них то, чего объяснить мы не можем, потому что чудный мир, который ожидает нас за гробом, не может даже представиться нашему воображению, пока мы на земле. Многие страшатся смерти, боясь неизвестности, и пытаются проникнуть в эту тайну, которую Господь не пожелал нам открыть. Но неужели нам недостаточно Его слова? Неужели недовольно нам знать, что там, в стране света, будет полное блаженство для верующих? И как не понять, что это блаженство слишком велико и чудно, чтобы мы могли вместить его теперь? Здесь нас еще окружают сумерки. Мы бы не могли вынести нашими телесными очами великого света, точно так же, как и слабый, ограниченный наш ум, не может вместить того, что откроется душе нашей при переходе в жизнь вечную. А если бы мы могли теперь познать и понять эту тайну, то весь смысл ее умолился бы. Но все наше внутреннее чувство говорит нам о вечной жизни, о вечной любви, о вечной правде, и все наше существо должно проникнуться убеждением, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Послание к Римлянам, глава 8, стих 18. 14 июля. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Послание к Римлянам, глава 13, стих 8. Будем же всегда помнить, что мы вечные должники наших ближних, и что долг этот есть любовь, которую мы должны быть проникнуты ко всем нашим братьям. Очень легко любить тех, кто к нам добр, кто симпатичен нам, но этого недостаточно. Истинная любовь все терпит, все покрывает, и мы не исполним божественного закона, если она не будет изливаться на всех наших ближних. Кто не чувствует этой любви, обратись с теплой молитвой к Господу. И тот, кто сказал: «И возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное», смягчит твое каменное сердце. Ты возбужден против ближнего, который обидел тебя. Но нежели же тебе не приходит на ум, во сколько раз больше и чаще ты обижал и оскорблял всемилосердного Господа? И вправе ли ты хотя бы одну минуту питать злобное чувство к твоему брату? Наконец, если бы ты себя заставил беспристрастно взглянуть на этот вопрос и поставил бы себя на место оскорбившего тебя, ты бы, может быть, и понял, что сам вызвал это оскорбление и сам виновен гораздо больше его. Ничего нет тяжелее, как питать к себе неприязнь. Зато как легко становится на душе, когда луч любви проникает в нас и смывает всякую злобу. Будем же непрестанно молить Господа, чтобы Он усилил в нас это чувство любви, и будем помнить, что оно не есть в нас достоинство, а долг наш, долг, которым мы беспрерывно должны отдавать, не требуя и не ожидая возврата. 15 июля. Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Книга Иисуса Навина, глава 1, стих 9. Мы проходим иногда через тяжкие испытания, и в это время нам кажется, что мы одни, что никто нам не поможет. Но вспомним обещания Господа. Их много, и все они должны служить нам утешением и опорою. «Везде, куда ни пойдешь, — говорит Господь». При этих словах можем ли мы когда-нибудь считать себя одинокими? Всякий страх, всякое смущение должны бы исчезнуть при мысли о такой постоянной близости того, кто заботится о нас более, чем мать заботится о своем ребенке. Что бы мы ни делали, куда бы ни пошли, везде и всегда Господь будет с нами, если в нашей немощи мы будем призывать Его силу. О, как дорого и успокоительно для нас чувство, что мы слабые, немощные, ничтожные создания, взирая на начальника и совершителей веры Иисуса, можем исполнить все назначенное им. Будем же с твердой верою повторять с апостолом Павлом: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание к филиппийцам, глава 4, стих 13. 16 июля. «Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 6. Господь постоянно испытывает всех нас и разными способами вызывает нашу веру. Он дает нам случай видеть нужду, горе, несчастье вокруг нас для того, чтобы вызвать в нас чувство сострадания и любви к ближним, и чтобы приучить нас служить нашим ближним, пока Он оставляет нас на земле. Ученики считали невозможным накормить множество собравшегося народа, но Иисус хотел, чтобы людей накормили, и то малое, что они имели, с Его благословением оказалось достаточным. Нам часто кажется, что мы ничем не можем облегчить тяготящие нас заботы, но если мы захотим, нам это будет возможно. Господь хочет, чтобы мы во имя Христа встречали каждую нужду на нашем пути и Его именем старались облегчить ее. Мы, по-видимому, ничего почти не можем сделать, но и то малое, что в нашей власти, Господь сам обратит в пользу несчастным, и каждое наше ласковое слово, каждый знак сочувствия к страждущему, каждое проявление нашей любви может с Его помощью поддержать, укрепить слабого, поднять его дух в минуту отчаяния и принести хоть некоторый плод. Поэтому никогда не следует говорить: «Я ничего не могу сделать в этом случае». На это Господь ответит нам всегда: «Накормите их». И мы обязаны накормить их тем, что имеем, будь это только одна краюха хлеба или капля воды. 17 июля. Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я копаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода?» Евангелие от Луки, глава 13, стих 8-9. Притча эта поразительно выражает всю глубину милосердия и долготерпения Господа. О, если бы мы могли иметь хотя бы малую долю такого терпения с нашими ближними! Это смоковница, не приносящая плода уже третий год. Это все мы, которые так часто и так долго противимся указаниям Божиим. Господь вразумляет нас, посылает нам ежедневно уроки, которыми мы не пользуемся, наводит нас на путь правый, с которого мы постоянно сворачиваем. Наконец, тогда, когда всякий человек потерял бы терпение, предоставил бы себя своей судьбе, и тут еще Господь терпит нас, дает нам случай раскаяться, обратиться, опомниться, всячески останавливает нас на пути к погибели. О, будем же внимательны голосу Господа. Будем помнить, как часто мы злоупотребляем Его милосердием. Будем пользоваться тем, что делает для нас божественный виноградарь, и постараемся, чтобы хоть бы этот последний срок который дается нам на исправление, не пропал даром. Господь терпит нас, Он ожидает от нас плода. Употребим же все наши силы и все наши искренние желания, чтобы произвести этот плод, и обратимся за помощью к тому, кто никогда не отказывает, кто и в 12-й час не отвергнет обращающегося к нему. 18 июля. И пошел царь Давид и предстал пред лицем Господа. Вторая книга Царств, глава 7, стих 18. Где бы мы ни были, мы всегда можем предстать пред Господом, если отведем наш взор от всего земного и устремим его на лик Спасителя. Даже среди толпы мы можем быть наедине с Господом и в общении с Ним, взирая на дела рук Его. В природе все гласит о Нем. Необъятное море говорит о бесконечном могуществе Божием, безоблачное синего неба дышит миром, вековые горы выражают собой Его несокрушимость. Но и в другом смысле мы можем всегда предстать перед Господом. Когда мы уединяемся в свою келью, мы как бы предстаем перед лицем Господа. Когда мы вникаем с благоговением в чтение Слова Божия, Господь Сам говорит с нами словами Священного Писания. Когда мы преклоняем колено в молитве и изливаем душу свою перед Ним, мы как бы лежим у Его ног, прикасаемся к краю Его одежды и чувствуем Его умиротворяющее прикосновение к нашему смущенному сердцу. Как близко мы подходим в такие минуты к нашему Спасителю, и какую новую силу, какое возрождение Духа приносит нам эта близость. 19 июля. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Евангелие от Луки, глава 17, стих 10. Никто не удивляется, когда служащие, например, нижние чины на войне, исполняют свой долг с истинным самоотвержением, забывая себя, чтобы строго следовать приказанию начальства. Все это находят совершенно естественным, и за одно исполнение долга никто из этих скромных тружеников не ожидает награды. Мы же слишком склонны приписывать себе некоторую долю достоинства в том, что нам иногда удается исполнить, забывая, что мы лишь рабы нашего Божественного Учителя, получившие от Него все и не стоящие ничего, что мы сами по себе ничего не можем достигнуть, и что мы получаем силу и возможность действовать только от Него. Не будем же никогда забывать нашего полного ничтожества, сознавая, насколько все наши дела ничего не стоят сравнительно с тем, что мы получаем ежедневно от Господа. Кто же из нас вправе сказать искренно, что он исполнил все, что ему приказано? Но даже если бы это могло случиться, будем всегда помнить, что мы лишь рабы, сделавшие то, что должны были сделать. День за днем. Дневник православного священника.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.